Здравствуйте, друзья! В эфире мой подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В цикле «Как устроена Америка» мы стараемся заново открыть Америку, в всяком случае, ту ее значительную часть, которую я сам успел узнать и полюбить. В этом, как и во всех остальных эпизодах подкаста, мы посетим штаты, радикально отличающиеся друг от друга. Их особенности помогут понять, как действует истинно федеральное устройство страны. Сегодня мы посетим два крупнейших штата, каждый из которых мог бы быть отдельной страной – Техас и Калифорния. Многие и не без основания считают их штатами-антиподами. Тем интереснее сравнить две столь отличные культуры внутри одной страны. Но прежде чем пуститься в путь, напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах.
Техас. По территории второй после Аляски штат, 700 тысяч квадратных километров. По населению тоже второй, около 30 миллионов жителей. Принят в США как 28-й штат в 1845 году. Столица – Остин. Девиз – дружба. Прозвище – штат одинокой звезды.
Впервые отправляясь в Техас, я вынужден был себе признаться, что твердо о нем знаю лишь то, что написал мой любимый О. Генри.
В Техасе все такое большое, что 9 апельсинов составляют дюжину.
Так оно и оказалось. Старожилы мне сразу объяснили самое важное.
В Техасе все нечеловеческого размера, от стейков до гордыни. И он во всем стоит на особицу. По населению Техас меньше Франции. По территории больше, в принципе, лучше, и его ни с чем не спутать.
Чтобы никто в этом не сомневался, Капитолий в столичном городе Остин венчает статуя свободы. Как в Нью-Йорке, только страшнее. С мужским лицом и зверским выражением она держит в одной руке факел просвещения, а в другой – меч возмездия. Спасибо, что опущены. По утрам тут каждый школьник присягает сперва на верность Техасу, а только потом остальной Америке. И звезда на штатном флаге больше, чем 49 остальных вместе взятых. При этом сами техасцы, во всяком случае невооруженные, оказались не такими пугающими, какими их представляет молва в либеральном Нью-Йорке. В Техасах было что-то неуловимо отличное от северян, которых здесь считают иностранцами и называют янки. Не сразу, но я сообразил, что каждый встречный смотрит мне прямо в глаза, готовясь ответить на вопрос, если такой возникнет. От неловкости я спрашивал ненужное, от чего завязывался вежливый, доброжелательный и не короткий разговор. И мне показалось, что в первый же день я познакомился с половиной штата. Техасский пейзаж тоже отличается от привычного. Здесь царит нефть. Пятачок земли, невзрачный дом-фургончик и во дворе вышка. Когда цена подходящая, хозяин может накачать баррель-другой до завтрака. И так до горизонта, на котором белела цель моего путешествия. Ее был город College Station, где находится университетский кампус, естественно, самый большой в мире. Дело в том, что если Россия колонизировала дебри Евразии с помощью десанта монастырей, то Америка высылала на фронтир университеты, которые готовили к самому важному – войне и земледелию. Мне доводилось выступать в Лиге Плюща. Я бывал в готическом кафедральном соборе учения Питтсбурга, где моя лекция сама собой перетекала в проповедь. Встречался с профессорами в пахнущем рокфеллеровскими деньгами университете Чикаго. Но никогда еще не бывал в храмовом городе студентов. В вузе агрономов и механиков учатся 70 тысяч молодых людей. Старательнее всего американскому футболу. Мне повезло приехать в праздник обручения Альма-Матер со студентами. В этот день они надевают драгоценное кольцо и клянутся вечной любви. Этот брак, в отличие от обычного, нерасторжим. С годами он крепнет, и даже смерть никого не разлучает. Свидетельство тому архитектура кампуса, растущего на завещанные деньги. Мили и мили мраморных полов, перемежающихся ротондами, колоннами и абстрактными скульптурами, светлые залы, уютные аудитории и бесконечные стадионы, покрытые несгибаемой травой. Неудивительно, что сам я чувствовал себя здесь ротозеем, как незнайка в солнечном городе. Тем более, что было жарко, и местные ходили в трусах, даже на лекции. Меня можно было опознать по пиджаку, который я таскал с собой, так как мне наврали, что без него на юге никак нельзя. «Вы не на юге», — поправил меня профессор в тропической рубахе. «Я даже не уверен, что вы все еще в Америке. Техас совсем недавно был диким западом. Это новая и отвоеванная земля обетованная. Тут шла вековая война белых с самым опасным индейским племенем. Когда апачи угнали у потомков конкистадоров коней и научились на них ездить, но не разводить, они стали лучшей кавалерией Нового Света, не уступавшей коннице Чингисхана. На белых они наводили ужас». Правда, когда университет был основан, по кампусу вместо индейцев уже бродили волки, которые чуть не съели первых студентов. Больше всего меня удивило, что вокруг говорят на русском, во всяком случае о физике и математике. В 90-е, узнал я от симпатичной ученой в очках, американцы спасли от нищеты оголодавших специалистов России, считая, что лучше им работать в американских, а не в иранских университетах. Поэтому у нас на всех серьезных кафедрах рабочий язык русский. «А что вы, — спросил я из неуемного любопытства, — здесь делаете помимо работы?» «Как все, — сказала она, — ездим верхом. Кто просто так, а кто на родео. Поймать теленка и связать его — лучший досуг. У нас в Питере такое никому не снилось». Только когда я уже собирался в обратную дорогу, до меня дошло, где я все это видел. Учтивые загорелые блондинки, просторные дома с бассейном, длинные автомобили, спортивные юноши, которые называют тебя сэр и мистер, футбол без границ, достаток без роскоши, отцы как дети и дети как отцы. Это же кино 50-х. Здоровое, бесконфликтное и неправдоподобное. Я 45 лет провел в Америке, не догадываясь, что она бывает как в Голливуде, а не такой, какой ее вижу там, где живу. «Как же мы все уживаемся в одной стране?» — спросила провожающих. «Как видите?» — я оглянулся. На трех экранах в баре показывали американский футбол, на четвертом — слушание в Конгрессе, где одна Америка привычно сражалась с другой. Нашим гидом по Техасу будет редактор местной русскоязычной газеты «Наш Техас», жительница Хьюстона и патриот своего штата София Гринблат. Техас многие считают страной в стране. Это миф или правда?
Я думаю, тут 50% мифа, 50% правды. Но многие местные жители, которые здесь родились и долго живут, действительно по праву считают, что это страна, потому как Республика Техас была независимая с 1836 по 1845. Многие это помнят. И на лужайке наряду с флагом американским зачастую увидишь вот флаг Техаса, люди этим гордятся. Поэтому, да, в этом, конечно, что-то есть.
Вы издаете газету для русскоязычного Техаса. Чем-то эта община выделяется от других наших иммигрантских сообществ?
Выделяется и очень здорово. Все дело в том, что в 70-х годах, вот в конце 70-х, когда поехала эмиграция, мы ее так про себя называем старая эмиграция, в Техас не принимали всех подряд, принимали по возрастному цензу, в основном молодых специалистов, и принимали людей с высшим образованием. Поэтому, когда я сюда приехала, то община была очень своеобразная. У нас очень мало было таких пожилых людей. У нас не было таких людей, как в Нью-Йорке, которые только говорили по-русски. То есть русская газета была абсолютно необязательна, потому что все уже достаточно хорошо владели английским. И это, конечно, отразилось на нашей газете. Мне, например, удалось убедить все большие артистические организации, оперу, симфони, балет, и они рекламируются в нашей газете. Мы очень много внимания уделяем всяким культурным событиям, потому что действительно, если ты пойдешь в оперу, то ты слышишь везде русскую речь, и народ на это идет. Поэтому я считаю, что наша газета отличается от других.
Русская жизнь. Насколько она интенсивна в ваших краях?
Она, конечно, не такая интенсивная, как на восточном или западном побережье. Мы себя относим к центру. Во-первых, до нас мало доезжают гастролеры. Мы далеко, мы на отшибе. Каждый старался поскорее окунуться в американскую жизнь и поскорее стать американцем. Наверное, это вам понятно. Но, тем не менее, особенно сейчас, когда стали приезжать новые люди, беженцы из Украины и много русских, отмечается, что молодежь очень стала интересоваться особенно рок-музыкой. Все вот последние рок-концерты, которые у нас были, встречают просто на ура. Так что она становится интенсивнее, я бы так сказала, чем была раньше.
А правда, что все вертится вокруг нефти в вашем Хьюстоне?
Не так сильно, как это было, скажем, 20 лет назад. То есть на самом деле, конечно, Хьюстон – энергетическая столица мира. Но когда-то Хьюстон выучил свой урок, когда в 80-х годах был большой кризис, и люди просто бросали дома. Мы когда приехали в 90-м, стояли заколоченные квартиры, люди уезжали, лишались работы, потому что лопнул, так сказать, этот нефтяной пузырь, и куча народу осталась без работы. Но, тем не менее, конечно, все равно очень многие работают на большие инженерные компании, проектные компании, добывающие. Не так, как это было раньше, но достаточно интенсивно вертится.
Как строятся отношения между коренными техасами и приехавшими из других штатов? Как эти два Техаса, новый и старый, относятся друг к другу?
По-разному. Если эти люди не несут с собой свои привычки, свои традиции, то их встречают очень дружелюбно. Техасцы, как южане, они вообще очень дружески настроенные люди, они очень дружелюбны. Но есть такой момент, где-то даже постер такой или билборд был, что не надо устраивать у нас Калифорнию. Ну, действительно, мы не хотим, чтобы у нас была Калифорния, мы хотим оставаться Техасом.
Скажите, какое место можно найти только в вашем штате?
Это, конечно, НАСА. Но географическое такое место, которое мы все очень любим, это остров Галвестон в Мексиканском заливе. То есть он не так далеко от Хьюстона, в 45 минутах, в часе езды, смотря откуда Хьюстон большой. Там и история, потому что один из самых старых техасских городов, там и теплый Мексиканский залив, и множество ресторанов. Хорошее место, очень, очень приятное. Всем рекомендую.
А какое блюдо передает характер вашего штата?
Мы же знамениты так называемой Tex-Mex кухней. Это такой микс техасско-мексиканской еды. Кроме этого, техасское барбекю, оно, конечно, очень сильно отличается от других именно хорошим качеством говядины. Говяжий брискет – это типичное техасское барбекю. А чем хороша наша говядина? Тем, что все наши коровы, они на свободном выпасе круглый год.
Я видел в Техасе луга со знаменитыми длиннорогими коровами. Лохматые и свирепые они напоминали допотопных буйволов из палеонтологического музея и служили живым памятником техасскому скотоводству. Похоже, что у них сводолюбивый техасский характер, не так ли?
Абсолютно. То есть они едят круглый год траву, считается, что это органика. И действительно, я не любитель стейков просто. Я вот как раз люблю Tex-Mex, мексиканскую еду. Но мы знамениты стейками и говядиной, да.
Расскажите о самой необычной встрече в вашем штате.
Когда я только начала газету, это был 2000 год, только открыл газету, к нам в Даллас, не в Хьюстон, а в Даллас, приехал на гастроли Мстислав Ростропович. Ему было тогда уже много лет, и мне посчастливилось, я поехала на концерт, и один из моих знакомых, он был его учеником, и он после концерта представил меня Мстиславу Ростроповичу, и очень был смешной его ответ. Он меня представил как редактор газеты «Наш Техас», и тогда Ростропович ответил: «Как? Техас уже наш?»
Как война в Украине отразилась на жизни вашего штата?
Естественно, она отразилась на всех очень сильно. Наша украинская комьюнити как-то немножечко негативно отнеслась к тому, что мы русский культурный центр. Я еще и директор русского центра. Нам пришлось переименоваться просто в культурный центр «Наш Техас». Но при всем при этом, вот я сейчас один эпизод расскажу. Там, где находится наш культурный центр, там же и редакция газеты. Наши соседи – это международная детская школа, они так называются. И буквально прошло там несколько дней с начала агрессии, и у нас звонок в дверь. А до этого наши, значит, совет директоров сказали, что вообще никого не впускать, вообще лучше закрыться, мало ли сумасшедших, это все опасно. У нас большие такие росписи, фрески на стенах, русский культурный центр такие. И звонок в дверь, стоит девочка с какой-то коробкой, а это, оказывается, нам передали печенье, и в коробке написано, что это ваши соседи из детского этого дошкольного учреждения, и если что-то вам нужно, пожалуйста, к нам обращайтесь. Это было очень трогательно, очень приятно. Но, безусловно, мы устраивали много мероприятий по сбору денег, у нас выступали артисты, у нас проходил аукцион художественных работ, мы собрали больше 10 тысяч, передали детским домам Украины. Это все очень тяжело. И, конечно, это отражается на всех, как везде, так и в нашем штате.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Сегодня в новом эпизоде подкаста «Гений взгляда из Нью-Йорка» в рамках цикла «Как устроена Америка» мы посещаем два самых больших штата антипода – это Техас и Калифорния.
Третий штат по территории – 423 тысячи квадратных километров. Первый по населению – около 40 миллионов. Принятие статуса штата – 1850 год, 31-й в стране. Столица – Сакраменто. Символическое животное штата – медведь-гризли. Цветок штата – мак. Прозвище – Золотой штат. Девиз – Эврика.
Калифорния слишком разная, чтобы о ней можно было судить разом и смаху. И не надо. Сам я изучаю ее по частям, как Европу. Скажем, следую за авторами-битниками по знаменитой и самоубийственной первой дороге, которая петляет по скалистому побережью Тихого океана к югу от Монтерея. Это Биг Сур. Пустынный заповедный край, где никто не живет, разве что в палатке. Здесь я однажды купался в холодной, как Балтийское море, воде, под присмотром вполне дружелюбного кита. А можно отправиться на север, где тщательно берегут реликт русской Калифорнии. Это Форт Росс, деревянная крепость, которой владела Российская империя в первой половине XIX века. Можно свернуть на восток от Тихого океана, чтобы добраться до самого красивого национального парка Америки – Йосемитского. Тут у каждой скалы свое имя, свои поклонники и свои традиции. Моя любимая – закат солнца на фоне белого монолита «Эль Капитан», любимца скалолазов. И, конечно же, мой любимый после Нью-Йорка город нового света – Сан-Франциско. Это столица другой Калифорнии, во всем отлично от Лос-Анджелеса. Самый умный, свободный и дорогой город Америки, он и кормит лучше всех. Здешние деликатесы пахнут морем. Оно, Сан-Франциско, слишком холодное для нас, но не для крабов. Они похожи на бледные кирпичи и весят не меньше. С кило одна штука. Повару лучше оставить его в покое, сварив без приправ в соленой тихоокеанской воде. Именно так поступают на рыбацкой верфи, где крабов едят под обиженный лай морских львов, завидующих туристам. В прохладные дни Сан-Франциско всегда нужен пиджак, моя погода. Тут еще подают густой суп из сливок с моллюсками, налитый в выдолбленную буханку. С собой нужно приносить только вино и мыло. Краба нельзя съесть, не испачкавшись. Но я, как всегда, увлекся съестным. Между тем, местные друзья меня учат, что Калифорнию можно и нужно разделить на две равные части – Голливуд и все остальное. И тут нам повезло взять провожатой Илью Баскина – ветерана Голливуда, моего старинного товарища и земляка-рижанина, ставшего чрезвычайно успешным американским актером. Баскин сыграл во множестве фильмов и сериалов на любой вкус. И «Москва на Гудзоне», и «Человек-паук», и «Имя Роза», где он играл монаха-травника, до чего выбрал танзуру. Я таким с ним и познакомился. Из-за популярности с Баскиным трудно гулять, что по Лос-Анджелесу, что по Нью-Йорку. Все просят автограф. Илья, мне рассказывали, что в Лос-Анджелесе каждый либо пишет сценарий, либо уже написал. Это правда?
Это было так. Сейчас почему-то реже. Я помню, когда 90-е годы, в начале 2000-х, действительно, ты придешь в химчистку, если кто-то узнавал, кто ты, а я был тогда довольно узнаваемым, то мне все время, слушай, у меня есть идея. Кто-то написал две страницы и говорит, что это потрясающая совершенно история, и Голливуд должен взорваться от счастья. Кстати, очень много мне от наших отечественников ходили мои телефоны, адреса, и писали письма, и звонили.
Из этого ничего никогда не вышло?
Нет, я не вспомню. Ну, потому что здесь в индустрии же не очень просто пробиться просто для того, чтобы твой сценарий прочитали. Это все делается через агентов, это все делается профессионально, потому что иначе ты должен набирать тысячи сотрудников, чтобы читали весь этот графоманский мусор, который приходит.
Какой фильм лучше всего передает характер, дух Калифорнии?
Трудно ответить на этот вопрос, потому что Калифорния, она очень разная. Те, кто никогда не был, например, в Лос-Анджелесе и приезжают сюда в первый раз, они говорят, слушай, какой же это город, это же большая деревня. И я так думал, когда я сюда только приехал. А потом, когда я пожил здесь немного, я понял, что это потрясающий город тем, что в нем много разных маленьких городков. И под любое настроение ты можешь поехать то ли в Пасадину, где, как говорится, старые деньги, там большие огромные дома с большими участками, красивые парки, или ты можешь поехать в Чайна-таун, где совсем другая культура, или Голливуд, или к океану в Санта-Монику, где совсем третий город, ты понимаешь, Беверли-Хиллз четвертый. И такая же вся Калифорния. Все то, что ближе к морю, все более благоустроено, более красиво и более дорого. Все, что подальше, ну, тоже благоустроено, но уже не выглядит так шикарно, как прибрежные города.
Принято считать, что Калифорния слишком большая для обобщения. Но, тем не менее, когда во всей остальной Америке говорят «калифорнийцы», мы себе представляем что-то общее. Что же объединяет всех калифорнийцев?
Я думаю, те, кто живет в больших городах, их объединяет идиотизм. Они все выбирают себе мэров и губернаторов, которые делают жизнь все дороже и непригляднее, и все больше чего нельзя, чем того, чего можно. Потом эти же люди начинают от этого сами страдать и уезжают в другие штаты, более консервативные. Но те люди, которые живут в этих более консервативных штатах, они воют, потому что приезжают калифорнийцы и продолжают голосовать за тех же идиотов, за которых они голосовали в Калифорнии.
Чуть раньше в этом же эпизоде жительница Техаса объясняла нам, что в этом штате с радостью принимают приезжих, если они не хотят переделать Техас в Калифорнию. Илья, какое место можно найти только в вашем штате?
Если я скажу Голливуд, то Голливуд тоже потихонечку начинает перемещаться в другие штаты. Я недавно работал в Атланте, я обалдел от количества кинокомпаний, которые сейчас там снимают. Сейчас и Нью-Мексико много снимают, и в Техасе. Так что, если это было 95% всех кинопродукций сделано в Голливуде, то сейчас, наверное, только 60%.
Какое ваше любимое место в Калифорнии?
У меня их несколько. Я очень люблю Северную Калифорнию, потому что я живу в довольно жарком месте. У нас здесь, кроме пальм, мало зелени. У нас, когда начинается лето, то все зеленые холмы, они к лету желтеют. Вот я недавно ездил в Монтерей, в Кармель, и совершенно невероятная красота вдоль побережья. К сожалению, сейчас там из-за сильных дождей, в этом году было у нас очень много дождей, там нельзя было проехать по моим любимым местам, но Биг Сур есть такое место. Это совершенно сногсшибательное место. Но также у нас в Южной Калифорнии тоже есть очень красивые места. В Оранж Каунти, Лагуна Бич, Ньюпорт Бич, Санта-Моника.
Какое блюдо передает характер вашего штата? Если бы вы пригласили гостей, чем бы вы накормили в Калифорнии?
Ну, как котлеты по-пожарски и борщ.
Это русская кухня в изгнании.
Калифорнийская диета — это много зелени. Здесь все растет, все свежее. И обычно калифорнийское меню, что ли, оно очень такое легкое и всегда должно быть свежее. Много рыбы. Если бы ко мне приехали гости, я бы хотел расщедриться и всех угостить, я бы с удовольствием накупил устриц.
Знаете, если говорить о калифорнийской еде, то у вас есть повар Вольфганг Пак, знаменитый шеф, который подает, по-моему, чисто калифорнийскую еду, а именно пиццу с черной икрой. Вот это, по-моему, самый дикий вариант застолья, который я когда-либо слышал. Ну, оставим кулинарную тему. Расскажите о самой необычной встрече в вашем штате.
Мне здесь очень-очень-очень повезло. Ну, может быть, благодаря своей профессии я встречался с безумно интересными людьми, с какими-то, вы, наверное, в курсе, я дружил с Робином Уильямсом, с какими-то сейчас дружу, Ричард Драйфус, например, потрясающими режиссерами. В этом смысле у меня, конечно, счастливая биография.
Как война в Украине отразилась на вашем штате?
Ну, вы знаете, это отразилось на жизни тех, кто болеет по этому поводу. Я постоянно общаюсь с людьми не русскоязычными, и они, да, говорят, да, это ужасно, что-то происходит, но это, так сказать, максимальный уровень. Что же касается русскоязычных, то в основном все сочувствуют очень Украине, кто-то помогает. Есть люди, которые сочувствуют Путину. У меня даже был такой приятель, с которым я не могу больше общаться. Для меня это совершенно непонятно. Это то же самое, как общаться с человеком, который, ну, я не знаю, боготворил бы Геббельса в 40-е годы.
Последний вопрос очень специфический, только для вас. Вы лучше всех знаете, как изображают наших соотечественников в американском кино. Что общего для всех русских в американских фильмах?
Это немножко запоздалый вопрос. Когда я приехал сюда и начал здесь работать, то изображали очень-очень стандартно. Меня даже просили, чтобы я говорил с еще больше русским акцентом. Сейчас немножко повысился уровень драматургии кино. Тем более, что сейчас это делает очень много искусственный интеллект. Это одна из причин, почему писатели бастуют сейчас. Потому что очень много сейчас ты задаешь программу, и он тебе сам этот интеллект пишет сценарий, а их берут только подправить его и сгладить какие-то. А будут ли плохие русские? В моей карьере я много играю людей из Восточной Европы, из России, но у меня где-то 50 на 50. Я бы не сказал, что у меня только плохие русские.
Вы слушали третий эпизод нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В этом выпуске мы изучали два во многом противоположных друг другу штата – Техас и Калифорнию. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Live. Включайте в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Жду ваших вопросов, на которые я постараюсь ответить в последнем эпизоде этого сезона.